«Господи, пригласи меня». Очень памятен для меня 71-й год, когда издательство «Христианин» направило в правительство заявление, что приступили к разработке офсетного метода печати и конструирования машин. Встретила эту весть со слезами радости. Молилась о тружениках. Мне очень дороги духовные книги. В 74-м году братство опечалило скорбное срочное сообщение. Арестована печатная точка в Латвии. Плакала, посвящая себя Господу, и просила, чтобы Он позволил занять их место. Живя в деревне, приходилось много работать. Я была выносливая. «Господи», — молилась, — «может, я пригожусь для работы в трудностях? Ты уж меня пригласи». Но вскоре смутился дух. Кто меня найдет в такой глуши? Кто пригласит? Труд печатников совершался в тайне от любопытных глаз. А потом утешилась. Я обо всем сказала Господу. Он доведет дело до конца. И Он готовил меня к этому служению. А началось все с того, что в цехе, где я работала, собрали все руководство завода и цеха и принялись меня срамить. «Ты такая молодая и веришь в Бога». Начальнику цеха, видимо, поручили меня перевоспитать. Он снисходительно предложил: «Слушай, и правда, что тебе среди старух молиться? Иди в техникум учиться. Мы поможем поступить без конкурса. Выучишься, а потом и в религии разберешься». Мне хотелось учиться, я обрадовалась. Думаю, я вам потом докажу, что и ученые верят в Бога. С таким задором пошла сдавать экзамены. Начальник поинтересовался: «Сдала?» «На троечку». «Молодец, больше и не надо». И на ушко спросил: «Молишься?» «Да». «Молодец, молись, молись. Об остальном еще поговорим». 3 года проучилась в дизелестроительном техникуме по специальности «Холодная обработка металлов резанием». И полюбила иметь дело с железками. Как мне пригодились эти знания в служении. У Бога неисповедимые благословенные пути. Он так выстроил обстоятельства, что, несмотря на трудности того времени, произошла встреча с Юрием Константиновичем Крючковым, который в братстве разработал офсетный метод печати. Он трудился в доме моего брата, и я там была. Они обсуждали серьезные дела. А потом гость ремонтировал свою электробритву. Я стояла рядом, смотрела и не смело посоветовала, как исправить поломку. Юрий Константинович понял, что я дала дельный совет. Он несколько секунд помолчал, посмотрел на меня изучающе и неожиданно произнес слова, от которых взволновалась вся моя внутренность. «Наверное, у тебя получится». И стал откровенно говорить, что в издательстве «Христианин» большая нужда в тружениках, которые могли бы освоить механическую и электрическую части печатной машины. «Ты хотела бы потрудиться?» — спросил прямо, и губы добро улыбнулись. Внутри вспыхнуло радостное напряжение, сердце затрепетало. «Господи, для Тебя нет ничего невозможного. Я смущалась, кто меня пригласит. Ты исполнил сокровенное желание. Восторгу не было границ, но я, не зная почему, не подала виду, что торжествую». Юрий Константинович принял мое согласие и решительно продолжил: «Если ты согласна, сжигай все мосты, чтобы тебя ничто не держало. На это 2 недели сроку». «Мне нужно из совхоза рассчитаться, переоформить дом. Не успею». «Успеешь. Возьми адрес», — вырвал листок из блокнота. «Приедешь. Нам такие труженики нужны». Бог призывает нужных людей. С поспешностью, словно боясь опоздать на самый главный праздник в жизни, я справилась с неотложными делами и 25 февраля 1975 года переступила порог избушки в поселке Первомайский Харьковской области. Меня не удивили строгие, ранее совершенно неизвестные условия конспирации. Я не задала ни одного нескромного вопроса, потому что они не прозвучали в душе, хотя казались простыми и естественными. Например, почему в комнате 2 на 3,5 метра плотно завешаны одеялами окна и двери? Мне сказали, от чего нужно воздерживаться, и я старалась выполнять все неукоснительно. Разговаривать лучше в полголоса, и я понижала голос до шепота. Осторожно и бесшумно брала и клала не только инструменты, но и ложку, тихо ставила стакан. Внимательно наблюдая за сестрой, она на то время проработала в конспирации 13 лет, я охотно копировала ее действия. Училась без слов, как правильно вести себя и в работе, и во взаимоотношениях друг с другом. Экстремальные условия. Водопровод в ту избушку никто не подводил, не говоря уже о сливной яме и туалете. Меня это не удручало. Для приготовления пищи – примус. О ванне и речи быть не могло. Выходя на труд, я рассчитывала на тюрьму, какая там ванная комната. Какой свежий воздух, какое солнце. Принесенную воду согрела, налила в небольшой таз, стала одной ногой и левый бок вымыт, а затем и правый. Вот и вся баня. Холодновато. Здесь было у меня боевое крещение, как говорят. Сменив воду, можно вымыть голову. Какая роскошь. И никаких выходов в баню. Зачем рисковать? Незнакомый человек в маленьком поселке всегда обращает на себя внимание. Экономя воду, можно постирать необходимое, пусть не как дома, но и не как в тюрьме, где нашим узникам приходилось выстиранное белье еще сторожить, пока высохнет, иначе украдут и останешься ни с чем. Все-таки как мало нужно человеку в экстремальных условиях. Никакого недовольства не возникало. А на кого сетовать? Разве только на себя? Ведь не в спешке же давала согласие идти этим путем. Словом, настроение было нормальное. Главное, служение совершается. Журнал «Вестник спасения» готовился к переходу на офсетную печать. В комнате, предоставленной для труда, расположились три сестры, включая добродушную хозяйку и два брата. Одна кровать с панцирной сеткой, на ней приходилось спать иногда втроем. Тесновато. Братья спали на матрасах на полу. В один из дней в избушке затеяли уборку. Надо же пыль и под кроватью вытереть. Как глянули, опечатная машина, как после хорошего дождя. Вся в крупных каплях конденсата. Вот это влажность. Движения воздуха нет. Срочно понадобилось поднять машину, иначе заржавеет и придет в негодность. На спинке кровати братья положили снятую межкомнатную дверь. Получилась двухъярусная кровать. Только наверху стояла машина. Если не бодрствовать, ручка двери постоянно напоминала о себе, чтобы голову наклоняли ниже, когда ложились спать и когда вставали. Я приехала познакомиться с работой печатной машины. Смотрю, устанавливает фотоаппарат. Я оробела. Пояснили. Прежде чем текст будет нанесен на металлическую пластину, печатную форму, которая ставится на машину, его нужно сфотографировать, получить качественный негатив, позитив и так далее, по порядку. Мне не приходилось иметь дело с фотоаппаратом. Получится ли? Не волнуйся, научишься. Что ж, раз пришла сюда, назад не сдаюсь». И получилось, Господь дал нужное разумение. По милости Божьей, тонкости фотопроцесса и изготовления печатных форм освоила со всеми подробностями. Позже, когда передавали на точку пластины и в тексте обнаружилась ошибка, я знала, как исправить, не возвращая пластину в лабораторию. Таинственно и интересно. Трудностей у печатников более чем достаточно. Сарай, чердак, маленькие комнаты, кладовая, подвал. Все это не те помещения, где печатная машина работала бы без сбоев. Условия не отвечали даже самым минимальным требованиям. Теснота невероятная, кислорода мало, влажность недопустимая для самой машины и печатных форм. Когда необходимых условий нет, в помощь Господь Всемогущий. Он научил управлять техникой, машину подстраивать под условия. Где-то подтянуть гайку, где-то ремень ослабить, увеличить время засветки на пластины, где-то химикатов добавить для лучшего задубления светочувствительного слоя. На зарубежных печатных машинах электроника. Они даже не включаются, если нормативные условия не соблюдены. Однако Господь вразумил и их адаптировать к подпольной жизни. Недаром говорят, русский мужик в лаптях, но с гениальной мыслью. А если он еще и христианин, то вне конкуренции, потому что с ним премудрый Бог. Все очень интересно и таинственно в печати. Ушел по зову Господа из дому, и ты уже подпольщик. Отодвинув плотное одеяло на входной двери, сделал шаг в комнату, и ты уже в подполье. Вчера ходил не оглядываясь, а сегодня на все будешь обращать внимание, потому что благополучие дела Божьего – твоя первостепенная обязанность. Из-за соглядатаев нельзя появиться в церкви, встретиться с родными и друзьями, если затосковал. Не споешь во весь голос любимый псалом, хотя душа непрестанно беззвучно поет проникновенные песни хвалы Богу, доверившему тебе недостойной такое служение. Не выйдешь на свежий воздух и не унываешь, потому что заранее настроился на смрадный тюремный. Самонаклад. Здесь, в поселке Первомайском, осенью 1975 года, на старопечатной машине с медными красочными валиками были отпечатаны бланки для регистрации. «Братский листок» номер 4 за 1975 год. Для журнала нужна печатная машина с равнением листа по передней кромке. На точку приехал Юрий Константинович Крючков и приспособил для подачи бумаги наждачные шкурки. Они хорошо захватывали лист, но часто засаривались пылью. Листы пробуксовывали и шли в валы с опозданием, но чаще всего шкурки захватывали не по одному листу. Затем Юрий Константинович ставил на подачу бумаги обыкновенные школьные резинки-стерки. Иван Петрович Плет сконструировал техническое приспособление для резинок. Они отлично подавали бумагу. Но радость была недолгой. Резинки засалились, и лист отставал. Пришлось вернуться к наждачным шкуркам. Самонаклад так и оставался самым узким местом в наших двусторонних печатных машинах. Мы же покупали не спецбумагу в рулонах, где о ярлыках речи нет, а обыкновенный ширпотреб, который продавали в канцелярских магазинах в основном по одной пачке в руки. В такие пачки непременно вкладывали ярлык, бумажный квадратик размером 4 на 5 сантиметров, где указывался номер упаковщика. Перед началом работы каждую пачку бумаги пролистывали с двух концов, чтобы удалить вкладыши, мусор, поврежденные или неполные листы, но, увы, ярлыки все же оставались. Кроме того, бумагу в пачках обрезают, и от давления она по линии среза слипается, ее нужно расслоить. Стоишь у штапеля, кончиками пальцев коснешься губки с глицерином, чтобы легче отделять каждый лист. И вдруг ярлык. Пока ты его рукой возьмешь, весь рабочий цикл собьешь. Дунул — фу, и он слетел. А там смотришь, пол листа идет. Тут же рукой смахиваешь его в сторону, но чистый лист бумаги все равно нужно успеть подать в валы. При пропуске листа текст перепечатывается на офсетную резину, и в брак пойдут 9 листов. Очень интересная работа. Останавливаться во время подачи бумаги нельзя. При малейшем сбое нужно мгновенно выключить печатную машину. Если лист бумаги залип на офсетной резине, он по цепочке уйдет в красочный аппарат, и его там размотает и расслоит на все валики так, что они все станут лохматыми от мелких клочков бумаги. Их придется тщательно отмывать скипидаром. Оставшиеся ворсинки бумаги, марашки так называемые, если не убрать, перейдут на форму. Начнешь печатать, с формы марашки перейдут на лист. Если такая марашка сядет на фотографии на глаз, вместо него на лице ляпка будет. Попадет на текст, букву закроет, на ноту, нота не пропечатается. Все листы с марашками пойдут в брак. Итак, пока накатаешь на стекле краску, пока раскатаешь по всем валикам, пока отпечатаешь печатный пробный оттиск, уйдет много времени. Наши машины пропечатывают 70 листов в минуту. Лист проходит меньше, чем за секунду. Пробовали скорость увеличить, 75 листов в минуту. Утомительно. Если бы мусор не мешал, можно пропечатывать быстрее. К выровненному и вертикально сложному стапелю бумаги поставили небольшой моторчик, чтобы при печати он поднимал стапель на толщину одного листа. Моторчик оказался неисправный, то работает, то нет. А когда он стоит, стапель не поднимается, и лист идет без припуска на обрезку, то есть у верхней кромки листа поля почти нет. Брат, стоящий у печатной машины, кричит: «Поля нет! Значит, нужно срочно стапель поднимать». А там храповик, на нем защелка. Она с зубчика на зубчик должна перескакивать и поднимать стапель. Но вот беда, бумага-то у нас разной толщины, поэтому зубчики храповика рассчитаны приблизительно. Храповик расположен у ног стоящего на подаче бумаги. Пока идут листы одной толщины, он срабатывает точно. Как только попалась пачка с листами разной толщины, нужно одновременно снять защелку. Тут же ручку храповика толкнуть ногой, а руками вовремя лист подать. Да и толкать-то ногой нужно с умом. Сильно толкнешь – захватит много листов. Бывало, шли в валы много листов, машину необходимо срочно остановить. Нужно было предупредить. Пропуск. А я, забыв о конспирации, закричала: «Караул! У тебя же под рукой рычаг, стоп, это твой караул, что же ты кричишь?» – успокоил брат-печатник. И правда, рядом рычажок, дотянуться до него мизинцем легко. Нажать, и машина вмиг остановится, а я растерялась. Очень интересная работа. Служение в издательстве – самое замечательное время в моей жизни, хотя опасностей и страхов много. Он сделал, что мог. Всякий из вас, мудрый сердцем, пусть придет и сделает все, что повелел Господь. Исход 35.10. Брат-печатник, его временно пригласили специально для технической работы по выпуску журнала «Офсетной печатью». Неплохой учитель. После его тщательных доступных объяснений легко научиться даже сложным вещам. Он прежде сам основательно все исследует, убедится в верности своих предположений, а потом на отрицательных и положительных примерах докажет, что нужно делать именно так. Ему приходилось много говорить, но он не тяготился этим. Важно дело продвинуть вперед. Он предложил заменить тяжелые медные красочные валики пластмассовыми. Они хорошо принимают краску. Сделал форму, залил расплавленную пластмассу, но не учел, что при реакции выделяется газ, а выхода ему нет. Нужно было не ось, а трубку вставить внутри. Валики получились на поверхности пузырчатые. В магазине медтехника он купил спецматериал для пломбирования зубов. Запломбировал пузырьки, зачистил по радиусу. Получились отличные валики. Опробовал на машине, краску подают замечательно. К тому же в три раза легче медных, что немаловажно при транспортировке, если учесть, что печатную машину нередко переносили сестры. Брат-печатник своеобразный по характеру, но Господь посылал ему мудрость усовершенствовать многие узлы печатной машины. Бывало, Господь посетит его новым откровением, не дождется до утра. Чуть забрызжет рассвет, кто-то проснулся, он радуется. Знаете, Бог послал оригинальную мысль, надо осуществить. Если в машине найдет какие-то неполадки, не успокоится, пока не устранит. Он усовершенствовал красочный аппарат. Сделал корыце для краски, перекидной валик опустится в корыце, захватит краску и перекинет ее на один из красочных валиков, а тот уже быстро передаст по всем другим валам. На изготовление печатных форм пластин очень влияет влажность воздуха. Наши труженики в основном работали в закрытых помещениях, иногда не зная даже, какая погода на улице. Дождь прошел, влажность повысилась, значит, светочувствительный слой на пластине набух. Чтобы его задубить, нужно время экспонирования и проявление пластин увеличить, иначе пластины пойдут в брак. Брат-печатник вычитал в справочнике, что влажность при работе с пластинами должна быть строго определенной. Господь навстречу его поискам послал нужный прибор – психрометр, который показывает одновременно атмосферное давление, относительную влажность воздуха и температуру в помещении. Он рассказал об этом Виталию Питченко, и тот закупил этих приборов сразу штук 10 на все лабораторные точки издательства, и брак прекратился. Из Германии передали только лезвие для обрезного ножа. Он сконструировал остальные узлы, сделал рычаги, и ножом пользовались для обрезки журналов книг. Спрятали его в глубокой щели старой русской печи в доме сестер в поселке Круп Псковской области, где работали. Нож и при обыске не обнаружили. По специальности брат-печатник – электрик. Все, что можно перевести в печатной машине с механической подачи на электрическую, он сделал с большим удовольствием. Удивительная согласованность царила между сотрудниками, с которыми он работал. Им всегда хотелось поддержать его инициативу по улучшению работы машины. Помогали всем, чем могли. Это было прекрасное, незабываемое время труда для славы Божьей. Самые счастливые дни. Мы чувствовали, что находимся в едином теле в Церкви Иисуса Христа, вспоминали они. Помощники все делали молча, с любовью. Разложат удобно инструменты, все под рукой. Без лишних слов наблюдали за ходом работы. Нужна отвертка, тут же подадут ее. Понадобятся пассатижи, они без задержки лягут мастеру на ладонь. Такая услужливость умиляла сердце. Бесшумно каждый готов послужить ближнему. Это очень ценно. Каждый утверждался на прочном фундаменте жертвенной любви, на готовности положить душу за ближнего. Иногда условия для работы и жизни складывались сверхтрудные, но Дух Господень, Его благодать, все направляло к созиданию, к распространению Царства Божьего на земле через святое печатное слово». Памятное богослужение. В мае 1975 года Михаил Сергеевич Кривко попросил меня встретиться с Евгением Никифоровичем Пушковым и от имени братьев пригласить его переехать на Украину для служения. Перед этим я 2 месяца пробыла в закрытом помещении и вот вышла на улицу. На деревьях распускались первые нежно пахнущие весной листочки. Какое смелое торжество жизни! Войдя в вагон поезда, села к окну и, не отрываясь, наслаждалась неудержимым буйством красок. Воистину, все прекрасное во Вселенной — это видимые ризы невидимого Бога. Как он величествен в своем творении. Прибыла в Челябинск, встретилась с Пушковым, изложила просьбу Михаила Сергеевича. «Ответа не дам, если в собрание не пойдешь». Услышала категорический ответ. «Наверное, он меня проверял. Мне в собрание идти нельзя из соображений конспирации. Я же остаюсь на труде». Попыталась говорить намеками, в надежде, что поймет. «Я спешу, и мне не следует появляться в собрании». На миг показалось, что он догадался. Однако нет. «Ты сядешь там, где у нас сидят атеисты, когда приходят на собрание. На последней скамеечке сзади хора», — уточнил. «Вот незадача. Выходит, я должна вести себя как неверующая. Все собрание склонится на молитву, а мне что делать? Сидеть? Не могла я так поступить, и вставала. Зазвучали аккорды знакомого гимна. Пение само вырывалось из сердца. Сидя на той атеистической скамейке, я не могла молчать и, конечно, стала объектом всеобщего внимания. Собрание закончилось, меня дружно окружили». «Сестра, приветствуем. Кому приехала, откуда, насколько?» Ни на один вопрос я не могла дать прямой ответ. «Говорю, живу не дома». «Почему?» — следующий трудный вопрос. «Сказать, нахожусь на труде» — прозвучит очередной тупиковый вопрос. «На каком?» «Ответишь по существу, полностью выдашь и себя, и дело Божье, что совершенно невозможно». «После такой излишней откровенности доверят ли мне в дальнейшем служение?» Лида, родная сестра Евгения Никифоровича, привела меня на собрание. «Прошу, скорее выведи меня». Но это «скорее» растянулось надолго. На ее попечении дети Евгения Никифоровича. Пока она их собрала, меня без конца расспрашивали. На всю жизнь запомнила это богослужение.